Итак, финал. На прошлом уроке по существу мы ответили на вопрос, вроде бы как окончательно, на наш вопрос о том, как понимать предшествование сюжета рассказа о творении, предшествование рассказа о творении даже заповедям, которым Тора должна была бы, на первый взгляд, быть посвящена. Объяснение было следующее. Работа по переборке мира, на которую указывает сюжет о творении, на самом деле, несмотря на то, что с точки зрения своей ступени это служение более низкого порядка, чем изучение Торы и выполнение заповедей, тем не менее, именно оно является инструментом для реализации главного намерения сущностного, с которым мир вообще был порожден. И поэтому выходит на первое его значение, этого служения выходит на первый план, с него начинается Тора. Дальше же мы стали заниматься, Рэбе отметил, что такое объяснение недостаточно, потому что тем самым мы не объяснили, то есть теперь мы понимаем, в чем высота значения работы переборки мира, но не могли ответить на вопрос, а при чем же здесь претензия народов? Вы грабители, почему, если сюжет о творении не будет вынесен на первое место в Торе, в самое начало Торы, с него Тора будет не начинаться, а вот где-то она будет дальше встречаться в тексте Торы, после разговора о заповедях, скажем, почему в таком раскладе претензия народов по поводу того, что вы грабители, вы захватили землю семи народов, она будет по-прежнему актуальна. И, ну, тоже, в общем, практически объяснили, во всяком случае, начали объяснять. Интуитивно понятно, о чем должна пойти речь. Дело в том, что переборка мира подразумевает переборку в конечном итоге не только разрешенного, не только того, что дозволено еврею перебирать с точки зрения Торы, но и запрещенного того, что на первый взгляд Тора выбросила из области нашей деятельности, из области, которую мы можем затронуть своей переборкой. А вы да заберу, можно договориться, не переводить, сбиваюсь все время. Наверное, и буду сбиваться. Так вот, работа «Авойда заберулим» касается также и этой области. А в отношении этой области, где Тора запретила нам работать, как бы, мы должны то, что относится к трем нечистым клипот, то, что относится к запрещенному, отделить от себя, отстранить. Вроде бы с точки зрения Торы, с точки зрения Торы и заповедей, изучение Торы, выполнение заповедей, «Ахойда жазелла хэм», этот месяц будет для вас начало месяцев, с этой точки зрения у нас вот эти... То есть, с точки зрения Торы, эти области, они отданы не евреям, они выделены в область, не то что будничного, даже запрещенного, в область клипы. И поэтому, если бы сюжет, посвященный творению, он в Торе следовал бы за разговором о Торе и заповедях, это бы означало, что необходимой, и пусть даже очень значимой, но необходимой, и допустимой, является только та область работы по совершенствованию этого мира, изменению этого мира, которая лежит в области разрешенного. А область запрещенного, да, действительно, вот здесь, если еврей каким-то невероятным образом, мы уже указали в конце прошлого урока, на несколько способов, которыми запрещенное может быть перебрано, тоже может быть внесено в область святости. Если еврей как-то выхватил оттуда искры, то это, да, действительно грабеж, и тут справедлива претензия народов, ну, вот такая духовная претензия в данном случае. На самом деле, вчера конспектируя этот раздел, этот урок, вернее, я в сноске увидел забавную вещь, Рэбе указывает на то, что на самом деле претензия на, с точки зрения простого смысла, претензия на материальном уровне, вы грабители, в смысле вы захватили землю к нам, землю семи народов, она тоже указывает на переборку именно трех нечистых клипот, поскольку место земли Израиля, будущее то есть земля Кнаан, она была населена народами, о которых Раши в своем комментарии все правильно, Раши приводит это высказывание, то история с Кааним, из Мидраша Торис Кааним, Шиойса нам Мишикоши Кипшу Исруэл Микулколим Йойсар Микулом, что вот вначале эта земля принадлежала Шему, потом в ходе исторического процесса она там многократно завоевывалась, перезавоевывалась, одни народы вытесняли другие, там, так далее. И в конечном итоге, свидетельствует Торис Кааним, в конечном итоге на этой земле поселились самые отвратительные из народов, самые низкие из народов, то есть народы, относящиеся именно к области, наверное, Рэбе имеет в виду этим подчеркнуть, что речь идет о переборке не только разрешенного, а перебор, вхождение в землю Израиля, как мы сказали выше, цитирует Цемах Цедек, это модель переборки мира, переборку не только разрешенного, не только будничного, но достаточно возвышенного, содержащего в себе в раскрытой форме божественность, добро, но и переборку запрещенного. Пункт Вов. Детайна Верфарентферт Дермит вас посох биврейшис. И вот эта такая позиция возможная, она опровергается тем, что Тора начинается с рассказа о творении. Посох биврейшис, цитируя, выражаясь словами Раши. Афаль пиаз митсад тойра ким кенди нецейзефун дворим асурим нит низ барвэн. Несмотря на то, что с точки зрения Торы искры запрещенных вещей, искры божественности, содержащиеся в запрещенных вещах, они не могут быть перебраны. Изобермитсада Кодшбургу Аллейн Шелимайла Митейра, но с точки зрения самого Всевышнего, а Бог это не Тора, Тора это проявление Бога, раскрытие Его, там, раскрытие Его хохмы, раскрытие Его воли, но это не сам Бог. С точки зрения Всевышнего, как Он выше в Торы, Гигебн Гивондер Коехев Чува, еврею даны силы на совершение чувы, воз чува миагава туту и фаздинздейна сезон вернсхиес, как мы сказали выше, чува определенного масштаба, она позволяет еврею совершить невероятное действие, которое превращает также запрещенное, то, что мудрецы называют умышленными проступками, умышленные проступки превращает в заслуги. То есть то, с чем человек запрещенным сталкивался во время греха, пусть даже и умышленно, чувой определенного сорта, это отдельный разговор, не знаю сейчас, насколько уместно его вести, мы хотим закончить беседу, чувой определенного толка превращаются в заслуги. Кемамер хамейну, аздавка веншоу лакош бургух мхоита мауна шей, омар лахем ясы чу из хаперлей, в соответствии с высказываниями наших мудрецов, которые рассуждения на этот счет облекли в такой диалог, когда приходят, наверное, имеется в виду мудрецы, приходят мудрецы и спрашивают, там, у того спрашивают, у сего спрашивают, как поступить с человеком, который искривил свой путь, который совершил грех, совершил преступление, нарушил Тору, что с ним делать вообще? Вот он отклонился из области заповедованного и даже из области разрешенного, вспоминаем предыдущие уроки, в область запрещенного. Что с ним делать? И вот Тора не находит никакой возможности для его исправления, если человек совершил серьезный смертный грех, то какова должна быть его участь? Он должен быть наказан. Если это смертный грех, то он должен быть наказан смертью, он должен быть казнен или погибнуть в результате смерти от руки небес, то такой тоже исход возможен. И только когда обратились к святому благословенному, то есть ко Всевышнему, имеется в виду, ко Всевышнему самому, как он выше Торы, к Торе уже обращались, ко Всевышнему, как он выше Торы, то тогда он сказал, хой ты мауна шеи, в чем заключается наказание с грешника, то он им сказал, пускай сделает чуву, и ему прости, ему искупится. То я готов простить его, если он сделает шу. Машенкин нашел ли то, что не так, когда спросили у Торы. Воздур дам вернис барр и диницейцис. И, то есть, получается, что с точки зрения Торы, если бы сюжет о творении следовал за разговором о заповедях, допустимо, возможно, законно принадлежит евреям только область разрешенного, именно действуя в этой области, евреи не грабители, они не забирают чужое, они возвращают свое на место, скажем так. То есть они выполняют волю Всевышнего, который по своей воле искры божественности отправил туда, в область будничности, и захотел, чтобы евреи вернули их на место, реализовали их в служении и так далее, приблизили их к служению, приблизили их к святости, раскрыли их связь с источником. А вот в области запрещенного нет, с точки зрения Торы. А то, что начинается Тора с рассказа о творении, это подчеркивает, что на самом деле вот эта работа Авойда Заберурим, работа очищения, вытаскивания искр святости из существования этого мира, касается также того, что с точки зрения Торы недопустимо. «Вор месес мимхоа коль», поскольку от тебя все, имеется в виду от Всевышнего, «эйх дворима асурими», также запрещенные вещи, где их источник, запрещенные вещи тоже порождаются Всевышним Кевиохал. Он является творцом мира во всем его многообразии, включая запрещенные вещи. «Веканал аза азэр киюн лихайус», как мы выше сказали, жизненность, на самом деле не только жизненность, то есть форма существования, но также вообще само существование дурного предмета, дурного события, дурной мысли, дурной речи, оно тоже берет свое начало, оно тоже запитывается от искр святости. «Он эй зэй зайна индер баалус мфунэйбиш», также они находятся в распоряжении баалус, в смысле являются собственностью. Они тоже собственность Всевышнего, как земля Кнаан, которую по своей воле он отдал там, другим народам, потом решил отдать евреям, чтобы они вернули эту землю в область святости. Так же здесь. То есть во власти Всевышнего, в распоряжении Всевышнего, его собственностью является не только область заповеданного и разрешенного, но также и запрещенного. «Он вибал зацмусы и сборах из гэхра фундикдорим фунгэлэм вэгилу», и поскольку сущность божества представляет собой нечто, не затрагиваемое, не одевающееся в рамки никакие, в том числе в рамки сокрытия и раскрытия, то есть по отношению к сущности все абсолютно едино. А «Зайна наединица и цисгдуша», также эти искры святости, мы сказали с вами, что в конечном итоге все запитывается от святости, все получает жизненность, творится святостью, без Бога не до порога, как вот моя прабабушка говорила. И искры святости, то есть источники святости, которые оживляют разрешенные предметы, а то и заповеданные, и запрещенные, они отличаются только степенью открытия, раскрытия в святых предметах, в тех предметах общения, с которыми нам заповедано. Божественная искра находится в раскрытии, в разрешенном, в частичном раскрытии, а в запрещенном, в совершенном сокрытии. Но с точки зрения, и с точки зрения Торы мы можем... Мы обязаны общаться с тем, в чем божественная искра в раскрытии, имеем право, и это очень важно, вплоть до того, что Тора, значит, вот это отдельным рассказом о творении подчеркивает, выражает эту важность. Очень важно заниматься с работой с этими, вот, этими элементами мироздания, в которых эта божественная искра находится в частичном раскрытии, привести их к окончательному раскрытию. Так вот, на самом деле, с точки зрения сущности, нет разницы между степенью раскрытия этих искр, поскольку с точки зрения сущности нет различия между абсолютно нивелированным сокрытием и раскрытием. Пред ним, можно сказать, что пред ним все раскрыто, или что с такой критерий, ну, никак не ограничивает его самого, скажем. То есть также те предметы, в которых божественность находится в абсолютном сокрытии, они объединены с ним. И вот из этого высочайшего источника, то есть из источника, превосходящего Тору и заповеди как совокупность, берет свое начало тшува, которая... Цумевар зайна единицейцеса ун займайда зайн ликдуши, которая позволяет также и эти искры взять и поднять обратно в святость. Интересно, кстати, обратить внимание, вот это, в общем, такая самоочевидная элементарная вещь, но просто разговор здесь прицельно об этом не шел. На всякий случай, тшува выше Торы и заповеди, и именно поэтому способна внести исправление в то, что мы с вами там натворили в области Торы и заповеди. Если мы что-то сделали не так в области Торы и заповеди, то вытащить себя за волосы из этого болота у нас не получится. То есть самой Торой взять, с тем, что находится в рамках штатного служения, скажем, вытащить себя после падения из болота у нас не выйдет. Для того, чтобы мы могли исправить себя, исправить те нарушения, которые... Те нарушения не только в смысле преступления какие-то, значит, формально мы нарушили такую-то статью закона, а также нарушения в смысле поломки, которые мы с вами нанесли самим себе, нанесли миру, они исправимы только с уровня, который выше того, на котором произошла поломка. Так вот, с точки, откуда, где источник тшувы, в сущности божества, как она выше Торы. И, с другой стороны, уже ближе к нашим рассуждениям, как это выражается в наших рассуждениях, тшува дает возможность обратиться к тем сегментам существования, которые, мироздания, которые выходят за рамки допустимых к взаимодействию с ними для евреев с точки зрения Торы, и их тоже затронуть, их тоже вовлечь вот в этот процесс преобразования и совершенствования. Но поскольку высказывается сама Тора таким образом, Тора – свет, Тора родственна свету, в частности, ну понятно, что это метафора, в чем эта метафора в частности выражается? В том, что все моменты святости, они освещаются Торой, они приходят к раскрытию благодаря Торе, Тора как фонарик их высвечивает. Выхватывает из мрака. «Эйгди возмитсат асмам зайна зэгэхар фунтейра» – также те вещи, которые выше Торы как таковой. «Вэртэйгдэрини надшува бирранитсэй зашевдворима асурим гизот ниспарэшна дуртейра» – по этой причине. Вот эта идея необходимости работы также с запрещенными вещами, и вот ценность работы с запрещенными вещами, она выражается тоже Торой. Поскольку все, что мы узнаем через Тору, в конечном итоге опосредованно. По этой причине также то, что выше штатного регламента Тора, оно тоже в Торе как-то проявляется. И вот идея работы с запрещенным, которая осуществляется через тшуву, на всякий случай, еще раз подчеркну, на прошлом уроке мы уже это упоминали, работа с запрещенным через тшуву, это не означает, что не согрешишь, не покаешься, и надо нагрешить побольше, ну, как посвятить несколько лет тому, чтобы вот нагрешить, уже какой-то такой капитал греховный накопить, и потом собраться с мыслями, сесть и начать последовательно совершать тшуву, вынимая из грязи вот это вот того, значит, из того дерьма, в которое мы вляпывались в течение там долгого срока, вынимать оттуда искры и возвращать их к святости. Вот. Речь не об этой технологии. Это категорически противоречит воле Всевышнего. Грех на условии потом совершения тшувы. Более того, мудрецы утверждают, что человек, который совершает грех, имея в виду, как бы с нацеленностью, будучи нацеленным в будущем на совершение тшувы, в чем бы ни был его интерес, даже если его интерес будет очень высоким, вот как здесь мы могли бы подумать, вляпаться покрепче и потом зато такую здоровенную искрищу божественную поднять, то ему не дается возможности совершить тшуву. Ну, отдельный разговор, что значит не дается возможности. Всевышний дает в конечном итоге. Нет такой ситуации, в которой Всевышний тшуву бы не воспринял. Но вот, да, тшуву ему становится крайне сложно совершить, если он был нацелен на тшуву, если тшува стала инструментом греха. Это так, в скобочках. «Он индем баштейдем хилук цвишн дицвейну схоя санал». И в этом состоит разница между двумя... Ну, понятно, да? Наверное, уже можно и не говорить об этом. Вынесение сюжета о творении в самое начало Пятикнижия, до разговора о заповедях, оно и указывает, вот оно, это и есть то выражение Торой, выражение Торой того, что необходима работа вот через чуву с запрещенным в том числе. То есть, что это тоже, эта работа, она тоже не представляет собой грабеж, значит, изымание того, что не имеет к нам отношения у клипы, обида, значит, клипа может не обижаться. И в этом заключается разница между двумя нусахами, которые мы привели выше. Между двумя вариантами изложения высказывания Раби Ицека. Один из них приводит Раши, другой он оставляет для нашего факультативного рассмотрения. В одном, как вы помните, говорится «матам косов беврейшис», тот, который Раши не привел, да? В чем смысл того, что в Торе приводится информация, написана, то, что Всевышний написал в Торе о творении, написал, просто написал не в начале, а написал вообще. А второе, матам посох беврейшев, в чем смысл того, что Всевышний открыл Тору рассказом о творении, это вариант, который избирает Раши. Ну и понятно, что когда Раби Ицек настаивает на начале, это все приобретает, его высказывание приобретает с точки зрения, вот, спустя наше рассуждение, приобретает совершенно иное звучание. «Эйвдем биру фон дивре аришус из гену косу вреши». С точки зрения того, как рассказ о творении работает в качестве оправдания, в кавычках, да, оправдания перед народами, оправдания, в кавычках, перед народами, в кавычках, потому что здесь такая духовная метафора нами разрабатывается в конечном итоге. Не говорим мы сейчас уже совсем не о народах физических, хотя темы пересекаются между собой. Так вот, и для того, чтобы оправдать работу по переборке мира в области разрешенного, достаточно написать «косов мибрейшес», достаточно первого варианта написания, изложение, наверное, лучше сказать, изложение высказывания Раби Ицека «Азес ваверт гешибн тейра бихлол», то есть, что с косвенным временем, чтобы просто в Торе было написано о творении, и это бы оправдывало. «Вайлаф аль пи азейдзе авейда мгот аисен лигабидер авейда фун тейра умиза», потому что, несмотря на то, что также и эта область служения, она обладает, наша первая попытка в конце предыдущего урока объяснить, то, почему с этого сюжета начинается Тора, обладает превосходством перед служением по выполнению Торы и заповедей. «Гитобер Тойра, а норты вевдравейда, веадраба Тойра из Михаев диавейда». Тора, так или иначе, она предоставляет возможность для этого, для такого служения. Более того, она обязывает к такому служению. Значит, в принципе, несмотря на превосходство с точки зрения вот, целеположение, скажем, то есть вот именно это служение, оно является, оно реализует конечную цель мироздания. Да, у этого служения есть превосходство перед работой по изучению Торы и выполнению заповедей, но Торы и заповеди не только допускают, но и обязывают к такому служению, и, следовательно, разговор об этом служении может происходить также и после разговора о Торе и заповедях. Или вперемешку, как вместе, параллельно разговору о Торе и заповедях, а не обязательно выходить на первый план, выставляться на первый план. Машенкин, предшествует, подчеркивает предшествование Торе и заповедям. Машенкин, дер бирур фон дворим асурим, что не так в области работы с запрещенными вещами. Из ниталпи сейдера тейра. Это вот эта работа, она не подчиняется порядку Торы. Вормафила имя рехтевиошу тут на вейда, а вейра мисхаю бейнеш. Потому что также тот человек, который, та ситуация, которую мы с вами сейчас только что проговаривали, если человек говорит, я согрешу, а потом покаюсь, я согрешу, а потом сделаю чуву, он все равно совершает грех. Мисхаю бейнеш лифейр хабгам, и он с точки зрения Торы, он ничем не меньше, если он совершил грех просто, умышленно совершил грех, то он несет ответственность, там смертную вину или там, какое-то другое наказание на него накладывается. Неважно, он несет ответственность в полной мере. Если суд его приговаривает к ответственности, он должен понести наказание. Если он совершил тот же самый грех умышленно, имея в виду потом покаяться, он несет точно такую же ответственность. Ничем ответственность его не отличается с точки зрения Торы от человека, который просто согрешил. Вайлерес поэгим вихуду, потому что он и тем грехом, и сем грехом, он наносит ущерб мирозданию. И себе, и мирозданию он наносит ущерб, вредит. Он мица демейнен из киба шарце и шива гейма музештейнен психозатерива. С точки зрения такой позиции, то есть с точки зрения позиции, подразумевающей также переборку и запрещенного, данный сюжет, он должен располагаться обязательно в начале Торы. А Вибала не должен открывать Тору. Вибала деркоях и дембирор из фунанорт вопрос из гехра фунтейра, потому что источник для такого рода переборки лежит на уровне, который выше Торы. Кумтес дендерибер интейра гуфа алзасхолову психозатейра. И поэтому в самой Торе он появляется именно в самом начале, в самом открытии Торы. Интересно, просто сейчас вспомнилось, наверняка это, может быть, это имеет мало отношения, но просто раз вспомнилось, Рамбам занимается вещами, которые лежат в области мироздания, как оно предшествует будущему, тому, что называют мудрецы будущим миром, вот в самом таком высоком понимании, миром воскрешения из мертвых, то есть фактически, несмотря на то, что Рамбам рассуждает, в своей книге приводит законодательные решения, Мишна Тейра, я имею в виду, ключевые свои книги, приводит законодательные решения, связанные также и с личностью Машиаха, и со временами Машиаха, и о личности Машиаха, и о временах Машиаха. Он говорит на том этапе, когда совершенно не обязательно происходят чудеса, совершенно не обязательно изменяется природа этого мира, а служение вот идет тем чередом, которым оно шло с самого начала сотворения, до наступления будущих времен. Но, тем не менее, вот у Рэбе есть беседы, в которых он объясняет, что самый-самый конец, самое-самое завершение книги Рамбама намекает на вещи, которые имеют, глубочайшие вещи, которые описывают существование мира уже после наступления перехода на тот этап, который мудрецами описывается как будущий мир. Почему в самом конце, ну, потому что Рамбам он свой труд посвятил другому периоду. Но в самом конце, вот на переломе, на переходе туда, в завершение, то есть на переходе туда за конец этой книги, содержится намек на то, что будет дальше. А, ну, это примерно так же здесь. То есть Тора с точки зрения своего регламента, вот она подразумевает работу совершенно другого толка, но в самом-самом начале, как бы на переходе от того, что выше Торы, к Торе, вдруг высвечивается вот идея переборки запрещенного, которая берет свое начало в самой сущности божества, как она выше Торы. Пункт Зайн. «Ундосы сейхвоз раби Ицек зогт», и это также то, что говорит раби Ицек. «Ума там посох биврейшис», а в чем смысл того, что он начал Всевышний Тору с брейшис? «Мишум коях майса вигит лам и лос лэхэм нахлас гейн», приводит свидетельство из Дерем, силу и ради того, о чем говорится в Дерем, силу деяний своих сообщил народу своему, для того, чтобы дать ему наследие народов. Ну, прежде всего, мы отмечали выше, что сообщил кому? Сообщил евреям именно, не народам. Сообщил евреям. Цуидн амей. То есть, это ключевое значение имеет на самом деле не столько ответ народов, сколько обладание евреями этим ответом. Так вот, сообщил он цуидн амей. «Из нимших геворн и гидлош нам шоха». То есть, евреям, его народу, вот этим вот, вот таким вот образом, таким порядком открытия Торы, было привлечено, а слово «егид», оно, тут надо по тексту следить, потому что иначе мало будет понятно, слово «егид» означает, обладает значением, в том числе, привлечения, притяжения. «Он иберги гебн геворн», и привлечено было и передано «деркоях майсов», сила деяния его, «деркоях вниться целый киевос из до ин алы майсу», то есть сила и божественная искра, которые заключены во всех его деяниях. Предлагает Ребе вот таким вот толковательски истолковать на более внутреннем уровне вот эту часть высказывания Раби Ицека, «Коях майсов гигит леамой», вернее, этот пасук из Дилем, «Коях майсов гигит леамой», «Силу деяний своих сообщил народу своему для того, чтобы дать им наследие народов». Это можно понимать в том числе так, прочитаем теперь на этом нашем новом языке. «Силу деяний своих он, гигит, привлек кому? Своему народу, привлек еврею, передал еврею свою силу, Всевышний». Ворум вибалда зисроила кучебрил кулый ход, потому что поскольку евреи святой благословен он, как говорится в Зоар, в совершенной степени одно, но зехер види сагдус фунтейра би кучебрилу, и единство между евреями и Всевышним стоит на еще более высоком уровне, оно еще более, в большей степени первично, скажем, в большей степени является более едино, нежели единство Всевышнего с Торой, Камамер Хахамейну Азисроил Код Мулатейра, в соответствии с высказыванием наших учителей, которые, наших мудрецов, которые сказали, что евреи предшествовали Торе в порядке, если можно говорить на этом уровне о порядке, то евреи предшествовали Торе. Дерибер Гобн Нидн Кейх Мунакодж Буруш Лимайна Митейра. По этой причине евреи обладают силой, которая выше Торы, силой самого святого благословенного, эйфинина чува, которая выражается в том, что они обладают способностью совершить чуву, то есть это сила, заключенная в чуве, дурхвелхерс дойдес найслайкесхис, благодаря которой также умышленные преступления способен еврей превратить в заслуги. Норгиейс азавейдезуодам из бесейдер веадрога, но поскольку служение человека, оно поступенчато, оно с, ну, человек в просто как физическое существо, он растет, вначале маленький ребенок, соображает плохо, там, скажем, знает мало, даже скорее вначале знает мало, соображает, тоже учится, там, развивает свои эмоции, развивает, совершенствует взаимодействие между собственными разумами и эмоциями, подрастает до определенного возраста, начинается в нем борьба между животной душой и божественной душой. Там, то есть он развивается потихонечку. Так вот, поскольку служение человека подчинено порядку, и оно поступенчато, и заихазой и не на чува подобное относится также к области чувы, также к вопросу чувы. Бетхила за вейда в начале служения. Венди даргафун чува бьеми байменчина ацмей. Когда ступень шувы в самом человеке из нохина нейфина мазрофилот азайн авейда баштым баштейт ин опрейсн зих фунро, когда он находится на таком уровне, когда он просто ощущает, что его служение должно подразумевать отрыв от зла, он должен оторваться от зла. Из дичува бяргашоса нынен бы дугмас гзейла, его чува она напоминает немножко грабеж, да, может восприниматься им как грабеж. Эрдарф цунемена нынен возгме гиверт киилу циршуса клипа, то есть он должен взять предмет, который принадлежит в кавычках клипе, и его похитить. Ему туда даже заходить было нельзя, но раз уж он зашел, увидел там великую ценность божественную, и оттуда ее выхватил. Для него это... вот на этой ступени чува воспринимается, чува и ее результат, вот реализация той искры святости, которую ему волей случая удалось выхватить из этой запертой для него, запрещенной для него комнаты, ему представляется в какой-то степени грабежом самому. Дерно хобер, но далее, по мере развития человека, венеркум цудрехер дарген чува, когда он приходит к более высокой ступени в чуве, веаруах тоже велики машерны сунох, когда он приходит к пониманию чувы, многократно затрагивавшаяся нами тема, что чува на самом деле это не только служение типа «ой-ой-ой, я больше не буду», то есть это далеко не только исправление чего-то плохого, что человек сделал, и вот он сделал плохое, и теперь он в этом раскаивается. Недалеко не только раскаяние. Помните, есть такая, ну, в общем, тоже достаточно часто цитируемая нами беседа Ребе, где он объясняет, что ряд еврейских понятий не вполне совпадают с их традиционным переводом на разные языки, в частности, чува и раскаяние. Это очень разные вещи по существу, потому что чува – это возвращение, и это возвращение подразумевает не только раскаивание, не только вот признание собственного греха и переживание по поводу того, как, какое преступление я совершил. Чува в наиболее широком смысле, в наиболее возвышенном смысле – это возвращение, возвращение души к Богу, который ее дал. Это создание для души ситуации внизу, как она находится в материальном мире, как она одета в материальное тело и в животную душу, создание для нее таких условий, такой ситуации, в которой она обретает контакт со своим источником, такой же, или, может быть, даже более высокий, как у нее был еще до того, как она спустилась в мироздание. Это выражается словами пророчества, словами Кигелеса, Экклезиаста. «А дух вернется к Богу, который ее, ко Всесильному, который ее дал». «Азер тошув» – это таким «тошув» от слова «чува», как понятно. «Азер филд ин зайн чува дитнуя фун умкен зих лишоршу умкери». То есть на этом уровне человек уже видит, как, так в моем понимании, вот этот первый этап в чуве, это как хулиганство такое. То есть человек, ну, так сложилась его жизнь, что он упал в какую-то грязь. Ну, вот попал в то место, куда ему запрещено было, где запрещено было ему оказываться. Он хочет вырваться оттуда обратно. И тут он видит, что в этом месте есть богатство, которое он может взять с собой, которое он должен, даже в определенном смысле должен, принадлежащее королю богатство. Но когда он эти богатства тащит, он, у него на этом уровне есть в этом какой-то оттенок все-таки ну вот хулиганского такого грабежа. Того, что мы назвали грабежом, как народы обращаются к евреям: вы грабители, вы захватили землю семи народов. А на следующем этапе, ну понятно, что до этого этапа еще дожить надо, то есть это вот такой очень возвышенный этап, очень продвинутый уровень служения, скажем. Вот для человека чува становится средством именно возвращения, как само слово чува переводится к возвращению. Вот он себя возвращает, душу возвращает к Богу, вот это возвращение, искр, который эта душа, совершая чуву, возвращает. Это тоже не грабеж, это возвращение имущества, надо наоборот, возвращение награбленного, скажем. «Зике умкерн, зих лишерши умкуэр» — это возвращение к своему корню источнику. «Бизцу элики машерны сонох» — вплоть до того, о чем в Кейлос говорится, душу, что душа возвращается ко Всесильному, который ее дал, «шоршим коре аришин» — к ее первоисточнику, к первокорню. «Вайл баим из мейр шуэрш нишмос и ви из миюхадмит и лыки машин сунох». Каким образом это возможно? Благодаря тому, что в человеке светит тот уровень души, который находится в постоянном, перманентной связи с источником, вот с этим элыким ашерн сунох. Помните, мы с вами, по-моему, на первом уроке по этой беседе вспоминали о пяти уровнях души, в частности, об аспекте ехиды, который в каждом еврее одинаков, то есть с точки зрения своего качества, с точки зрения там, степени своей возвышенности, нет разницы между евреями вот, с точки зрения этого уровня. И в какой бы ситуации еврей ни находился, он все равно его источник, он находится в прямой связи. Этот уровень его души находится в прямой связи с его источником. Так вот, поскольку в еврее этот фрагмент в душе существует постоянно, который миюхат митейлики машин суно, который находится в объединении постоянном со Всесильным, который дал душу, который вложил душу в еврея, спустил ее, распространил в теле, в животной душе. По этой причине возможно возвращение души в целом к источнику. «Из алдерах зебену гедам бирур фундин нецойцей к душе». Подобным образом относительно переборки искр святости, в том числе фунди дворим асурим, также с переборки запрещенных искр святости, которые относились в прошлом вот, к запрещенному, «велхер зедурдэнми варер», которые происходят благодаря перебирающему вот этому человеку, этой душе. «Аз дэмол дэргэртэр видос из нитна нынен фунгзэйлэн нор мимхуакэль». Когда человек поднимается до этого уровня, то он должен, утрачивает или должен утратить ощущение того, что его взаимодействие с этими искрами – это гзейла, это грабеж. Никакой это не грабеж, а это вот ситуация, которая описывается рабби Ицхаком на уровне простого смысла его высказывания. Евреи должны ответить, какой причем тут грабеж. Это не ваша земля. Все принадлежит Всевышнему, от него все, мимхуаколь. И вопрос только в том, что Всевышнему требуется на данный момент, в чем заключается его воля, как он смотрит на принадлежность, он этой землей разрешает пользоваться кому-то другому, он этому народу разрешает пользоваться, этому, каковы его виды на то, что ему принадлежит. И вот восприятие на духовном уровне работы по выборке искр запрещенного – тоже на этом этапе служения, когда человек чува начинает переживать в общем плане, как идею возвращения, не как идею, процесс, который нацелен на то, чтобы оторваться, вырваться из области зла. Вот, наверное, упрессинг в данном случае здесь, как вырваться лучше перевести. Вырваться в смысле, ну, вот каким-то, ну, каким-то вот таким вот хулиганским образом, что ли. Видит в этом закономерный процесс исключительной правильности, в результате которого возвращаются к источнику то, что принадлежало этому источнику. «Ундиганцы еридов ундиницейцес из мильхатхила гивен норбишвили алия». И переживая в таком представлении, в таком осознании мироздания и себя, человек переживает запрещенное, тоже как в общем совершенно по-другому он начинает переживать его. Он понимает, что те искры, которые спустились в область запрещенного, они, собственно, спустились туда только ради поднятия. «Сойс равнас ливнейс», как это описывается в других фрагментах внутренней Торы, как с использованием такой идеи из области законов субботы, снос, с одной стороны, ломка с письменной Торой, не запрещено в субботу ломать. С этой точки зрения не очень понятно, почему может быть запрещен снос здания. Запрещена только постройка. Почему запрещается снос? И вот фокус в том, что действительно, если бы снос здания не был нацелен на постройку нового здания, то тогда он бы письменной Торы, в нем бы не было криминала с точки зрения письменной Торы, с точки зрения законов субботы. Но поскольку снос здания, ну, вот, тот снос здания, о котором мы сейчас ведем речь, он, то есть, если бы просто человек там пьяный вышел во двор и поломал какую-то, значит, поломал какую-то постройку, какой-то предмет, то в этом не было бы криминала с точки зрения письменной Торы. Но если он решил в субботу, ну, подготовить, скажем, строительную площадку, был у него сарайчик, и вот он решил его снести, чтобы на исходе субботы как раз сразу и приступить к строительству нового сарая, то тогда этот снос, он представляет собой часть строительства, представляет собой необходимую подготовительную работу для того, чтобы строительство произошло. Поэтому представляет собой часть строительства, и поэтому он запрещен в той же мере, что и само строительство. Так вот, эта вот ситуация мироздания, уже теперь трудно сказать, современная, или надо как-то выразить эту мысль более хитро, там, вчерашняя ситуация изгнания, в которой искры святости разбросаны в самых разных неожиданных местах мироздания, в том числе в запрещенном. Это и есть тот самый снос на условии построить, разбитие сосудов мира Тойу, которое привело, собственно, к дроблению вот этого высочайшего добра и рассеиванию его в объекты материальности мира. Это процесс ломки для того, чтобы выстроить на основе сбора этих искр, на основе работы, которая приведет к присоединению этих искр к источнику, выстроить новое здание вечное, жилище в нижних, вот такую ситуацию выстроить, новый мир, как, собственно, в пророчествах и говорится, новые небеса и новая земля, которые я делаю. А заид, зол, заид, цурик, майлы, лишойшим, мкерим, дух, чува, то есть воспринимается человеком этот процесс, в который он вовлекается, собирая искры, воспринимается как процесс именно закономерного возвращения к источнику, то есть реализации того, ради чего эти искры были посеяны. Ради чего, кстати говоря, тоже еще одна метафора про посев. Когда человек сеет, он не закапывает зерна в землю, чтобы они там сгнили, просто там выкидывает зерна, а он их сеет для того, чтобы получить урожай. В результате того, что эти зерна сгниют в земле, они дадут ростки, которые обернутся большим урожаем. Он дур дам вер тоев гитон. Так вот, когда человек, значит, зарывает что-то, ну, тут, наверное, метафора с зернами не совсем точна. Тут нам нужно, чтобы человек что-то посадил в землю, а потом выкопал, наверное, какие-нибудь, не знаю, семена тыквы. И вот, значит, это семь семена он закопал в землю, а потом вытаскивает оттуда урожай. Тыква тоже не очень говорят, корнеплодов каких-нибудь. Урожай, который превосходит то, что он туда закопал. Вот этот сбор урожая не является воровством у земли, того, что он ей уже отдал, того, что ей было отдано. Он дур дэм вэр туэв гитон баймидн дэм илэй фунчува. И благодаря этому осуществляется у евреев достоинство чувы. Вос моким шибал и чува эмидзин, имеется в виду, благодаря такому пониманию, вот эта работа, в ней реализуется, наверное, так. И вот этот оборот, на самом деле, не очень понятно. Дур и дэм. Благодаря этому, благодаря чему? Сейчас мы говорили о том, что вот у человека есть возможность заниматься сбором божественных искр, заниматься реализацией божественности, которая заложена в мироздании в целом, в том числе в запрещенном, и есть возможность прийти к пониманию, ну, главное, не пониманию, а осознанию, ощущению, пониманию, как вот позицию, обладание позицией, взглядом на этот процесс, как на закономерный процесс возвращения, и тем самым он приобретает достоинство в этой работе, наверное, так. Он приобретает достоинство Баал Чувы, то есть Чува наделяет его таким достоинством, о котором мудрецы сказали. «Смоким шибал и чува эмзин, эн цадикин гбурин и холим ламет бей». Место, где стоят Баал и Чува, совершившие Чуву, там не могут стоять, не могут, подчеркивает Рэбе многократно, именно не могут стоять, то есть совершенно даже не отношения не имеют к этому уровню, даже абсолютные праведники. То есть вот эта вот работа, исходящая из самой сущности всего, силы, на которую человек получает из самой сущности Всевышнего, она поднимает его на уровень выше абсолютных праведников. «Ундерфары зейх цадикаю освибити юфта». И по этой причине мудрецы наши предсказывают в будущем возвращение цадиким в чуве, то есть, что цадиким, для которых чува по простому смыслу, она невозможна на первый взгляд. То есть, чува как исправление греха для цадика не актуально, потому что он не совершает ничего плохого. цадик, он на то и цадик, праведник, чтобы не совершать ничего плохого, делать все хорошее, что он только может, и поэтому, ну, в какой области он может сделать шуву? Только в какой-то вот такой вот, в каком-то таком значении шувы иносказательном, утонченном, там, ну, стремиться к еще большему, что-то вроде этого. Так вот, высказались наши мудрецы, что Машиах приходит для того, чтобы вернуть цадиким в тшуве, то есть для того, чтобы наделить цадиким, также поднять их как бы до уровня служения, до тех высот духовных, к которым поднимается человек, совершивший тшуву. Потому что цадиким этого не хватает, они не могут стоять там, где стоят баалы тшува. Векейройс хахамейну цуедер идн, и в соответствии с указанием, которое дают наши мудрецы каждому еврею, увенеге цуедер тог, и по поводу каждого дня, кол йомов бичува. В трактате Шаббас мудрецы наши дают указание человеку все дни свои находиться в тшуве. Но это такая подача к большому разговору, которым мы сейчас не будем заниматься. Конечно, сейчас мы закончили беседу, ну, буквально, то есть, ну, вот это вот развитие того, что почему-то Рэбе здесь затевает, очевидно, дальше хасиды сидели там с Рэбе на Фарбренген, и Рэбе эту тему раскрыл, но в нашей беседе она вот только намеком проскальзывает, что на самом деле на каком-то таком вот... на каком-то таком завершающем, скажем, этапе служения, наверное, тшува, она становится не событием таким вот, ну, как мы ее описали только что, с очень простого смысла, то есть я не согрешишь, не покаешься, то есть вот согрешил, человек совершил грех, не удержался, оступился, плохо что-то сделал, вот, или не сделал то, что от него требовалось. И вот теперь у него в его жизни так возникает необходимость такого события. Он должен сделать шуву. Это вот такой вариант восприятия тшувы. А на определенном этапе становится понятно, что тшува на самом деле это такой метод существования. Это когда в каждом действии человека содержится устремленность к чему-то более высокому, нежели тот уровень, на котором он сейчас находится, возвращение души, вот в значении возвращения души к ее источнику, который, что является процессом, естественно, вот таким вот перманентным, покуда душа находится в ситуации воплощенности в материальном теле, в ситуации оторванности от источника, сокрытия источника, который должен продолжаться и должен происходить, должен присутствовать в человеке в течение всей его жизни. Ну, а на самом деле, раз уж мы об этом заговорили, если я правильно понимаю, окончательный этап, когда души, ну, обновленные души раскрываются, воскрешаются в обновленных телах, и жизнь мироздания переходит на какой-то принципиально новый этап, вот эта вот идея тшувы в самом возвышенном ее смысле, то есть вот такой возвращенности к источнику, ощущение постоянной связи с источником и так далее, это будет она станет постоянным ощущением, она будет естественным, постоянным методом существования души. Наверное, так. Может, я нафантазировал свыше меры. Надеюсь, что не очень ошибся.